Максим Гаусс. Младший сержант. Серия «Второй шанс». Том 3. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. На первом рубеже. Осипов. Тяжко вздохнул я, опознав в солдате бойца второй роты. Несмотря на то, что рядовой был грязным, поросшим щетиной в каких-то рваных, окровавленных обносках, узнал я его почти сразу. Обуви не было, ноги в сплошных кровавых мозолях, а от штанов осталось одно название. Он был худой и очень бледный. «Знаешь его?» Сидевший рядом со мной капитан Игнатьев посмотрел на меня с тревогой. «Сослуживец», — кивнул я. «Вместе отстреливались перед тем, как в плен попасть. Не видел его больше. Всех, кто выжил в той мясорубке, скорее всего, развели по разным кишлакам».
«Первая машина! Занять оборону! И под ноги смотрите! Мало ли, какой сюрприз нам тут оставили!»
Майор Шишкин и еще несколько человек спешились на землю, медленно направились к шлагбауму. Остальные внимательно осматривались по сторонам. Я тоже слез, сделал несколько шагов вперед и обошел первый БТР, хотя от меня этого совершенно не требовалось. Я прекрасно видел, кто там висел. Ошибки быть не могло. «Миноискатель сюда!» — распорядился Шишкин, обернувшись к бойцам. Тут же появился младший сержант с общевойсковым и МП-2 в руках и наушниках на шее. Быстро прошел по маршруту до импровизированного шлагбаума, проводя туда-сюда поисковым элементом на металлической штанге. Затем повернулся и дал знак, что все чисто. «Осторожно!» — поднял руку вверх кто-то из разведчиков майора, двигаясь первым. Подошел к ветхому деревянному сооружению, остановился. Внимательно осмотрел шлагбаум, потом распростертое тело.
«Он заминирован!»
«И верно!» Опутанное колючей проволокой тело лежало на оборонительной гранате F1. Предохранительное кольцо, само собой, уже отсутствовало. Боец в звании сержанта аккуратно извлек гранату из-под тела, затем поискал глазами подходящий объект и сунул ее под камень на обочине так, чтобы не сработал взрыватель. «Если бы здесь случился взрыв, мы бы себя выдали. Впрочем, бронетранспортеры тоже работали далеко не бесшумно. Такой грохот в пустом ущелье был слышен издалека. Впрочем, за нами могли наблюдать».
«Готово! Не опасно!» —
тем временем отрапортовал сержант. Конечно же, Осипов был мертв. Примерно пару дней. Скорее всего, его еще живого приковали к шлагбауму, нанесли смертельное ранение, обкололи сильными наркотиками, да так и оставили. А сделали это для устрашения шурави, которые могли тут появиться. Отсюда же становилось понятно другое. «Они знали, что мы идем», — пробормотал я. Шишкин и Игнатьев посмотрели на меня странными взглядами. С одной стороны, что может знать зеленый боец первого года службы, с другой же, моя репутация меня опережала. Хочешь, не хочешь, а прислушаться к словам того, кто прошел через афганский плен, стоит.
«Тело возьмем с собой», — приказал Шишкин. «Заверните в брезент и в шишигу его. Негоже парня бросать вот так».
Совместными усилиями Осипова освободили от колючей проволоки, сняли с бревна, отнесли в кузов.
«Товарищ майор, ну и какие будут указания дальше?» — спросил Игнатьев. «Раз они вывесили здесь тело, это прямой знак для советских войск. Чтоб мы боялись, мол, не ходите сюда. Значит, там действительно есть какие-то силы оппозиции. Мирняк такого бы не сделал».
«Согласен», — мрачно ответил Шишкин. «Но у нас приказ — добраться до кишлака, провести разведку. Даже если боем. Игнатьев, ты это лучше меня понимаешь».
«Всему личному составу быть предельно внимательным», — продолжил майор. «При появлении возможного противника открывать огонь только по моей команде. Мехводы, вперед! Вперед!»
Впереди идущий БТР-70 с треском снес хлипкий шлагбаум, двинулся дальше. За ним тронулась остальная колонна. Каждый боец понимал, что обстановка начала накаляться. «Противник в этих горах точно есть, и он знает, что мы придем. Побег с территории кишлака и уничтожение преследовавших нас душманов было сигналом. А дальше все очевидно. Ранее русские в этот район не заходили, потому что считалось, что здесь никого, кроме мирных жителей, придерживающихся позиции действующего правительства Афганистана, нет. Оно вон как оказалось. Впрочем, еще рано судить. Дорога была плохой, пустынной. Она извивалась зигзагами то вправо, то влево. Попадались камни, валуны. Раз даже встретились лежащие на обочине обломки старых «Жигулей», давно обгоревших и уже успевших покрыться ржавчиной. Наверняка остались тут с тех пор, когда гражданская война только-только набирала обороты, и СССР еще не вошел на территорию Демократической Республики. Где-то вверху, между скал, шумел ветер. Брошенного нами ЗИЛ-164 все еще не было, хотя мы должны были добраться до того места, где шел бой, когда нас застали врасплох, загнав в неудобные рамки. А что, если я ошибся, и мы двинулись не туда? Вполне ожидаемо, что подполковника Каменева сняли с должности. Слишком много нарушений произошло, чтобы этот когда-то хорошо зарекомендовавший себя офицер мог оставаться у руля командования воинской частью. Однако, вопреки ожиданиям Ветрова и к его же разочарованию, майору не дали временно исполнять обязанности командира. Вместо него из штаба оперативно прислали другого офицера, также в звании майора. Это вообще получилось крайне неожиданно.
«А тут что у нас?» Дверь в кабинет замполита резко распахнулась, и на входе показался крупный мужчина в форме и погонах майора. Суровое лицо, в руках папка.
«Это что за дела? Вы еще кто?» Ветров явно был не рад такому знакомству. Он поднялся со своего места и направился к двери, намереваясь разобраться с непрошенным гостем. Майор Хлебов назначен на должность командира воинской части.
«Этой части», — представился тот. «А вы, получается, замполит Алексей Степанович?»
Ветров сразу же поменялся в лице. С первого же дня ругаться с новым начальством ему ой как не хотелось.
«Странно, мне не доложили, и я не Степанович, а Семенович».
«Ничего страшного. Вот и я думаю, бардак вашей части, товарищ майор!» Твердо, с недовольством в голосе ответил Хлебов. «Неудивительно, что моего предшественника сняли. После всего, что у вас тут произошло, давно пора было гнать такого раздолбая в шею. Уж я наведу тут порядок, не сомневайтесь. Так, для начала, соберите у меня в приемной весь офицерский состав части. Через один час. Это понятно?»
«Так точно».
«Угу. И писарем своим займитесь. Он у вас спит». Майор с недовольством отправился дальше по коридору,
где находился кабинет командира воинской части. Через 7 минут в ротной канцелярии первой казармы раздался телефонный звонок. «Воронин, слушаю».
«Товарищ капитан, посыльный беспокоит. Младший сержант Джураев. В расположении части прибыл новый командир, и он собирает у себя весь офицерский состав. У себя в кабинете через 50 минут. Я провожу оповещение».
Воронин посмотрел на наручные часы. «Это в 2:30?»
«Так точно».
«Хорошо, принял». Трубка легла обратно на корпус аппарата. Командир первой роты тяжко выдохнул. С момента нападения душманов на следовавшую из Чарчжоу шишигу с бойцами, участвовавшими в окружных соревнованиях, прошло уже 1,5 недели. О пропавших бойцах не было ни слуху, ни духу. Половина ребят погибли, другая половина угодили в плен. Да, местность тщательно прочесали, вертушки сделали пару кругов, но углубляться в горы не стали. Район был совершенно неразведан. Да и не было в распоряжении достаточного количества разведгрупп, чтобы жертвовать ими ради горстки солдат срочной службы. Поиски, конечно же, ничего не дали. Правда, границу решили усилить, но какими именно действиями Воронин уже не знал. Оставив пепельницу, ротный поднялся из-за стола. В мутном окне увидел, как недавно прибывший в подразделение офицер по фамилии Карпов проводит с первым взводом занятия по тактической подготовке. Было достаточно тепло, чтобы не сидеть в казарме. Когда выяснилось, что лейтенант Лавров погиб при подрыве мины, буквально через день прислали этого старлея, якобы для замены. Вот только Антон сразу понял, что это была никакая не замена, а что-то другое. В предписании ясно значилась дата, которая не соответствовала быстрому решению. Другими словами, Карпов был назначен еще до того, как погиб взводный Лавров. Чьим решением, почему, непонятно. Да и несмотря на репутацию, Воронина никто не спрашивал. Прибывший Карпов оказался вполне себе нормальным офицером, сразу же взялся за обучение личного состава. Вот только у командира присутствовало стойкое ощущение того, что у него тут совсем другие задачи. И ротный намеревался с ним переговорить по этому поводу.